Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço.
В начале 70-х годов я отбывал срочную службу в Советской армии. У меня там был приятель, вильнюсский джазовый пианист Олег Молокоедов. Поскольку это был полк радиоразведки, у нас полно было всякой аппаратуры хорошей, на которой мы не только подслушивали вражеские самолеты и базы, но и, естественно, слушали всякие передачи и больше всего музыки. И вот тогда Олег мне дал послушать песню Астру Джильберта «Девушка с Ипанемы». Я был совершенно заворожен.
Петр Вайль в рубрике «Мои любимые пластинки» во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с другой музыки. Новая музыка. Поколение 30-летних. С ними разговаривает Тамара Леленкова.
Определение «современная академическая музыка» у большинства людей вызывает недоумение. Действительно, термин не слишком точный. Музыка, безусловно, современная, но академической назвать ее можно с натяжкой. Если только принять во внимание музыкальный авангард прошлого века, который сегодня считается классикой, но традиции которого были искусственно оборваны в советские времена как ненародные, то есть непонятные для большинства. Тогда же образовался некий музыкальный вакуум, который в последние десятилетия постепенно заполнялся музыкой, доступной для избранных. Мои сегодняшние собеседники, хотя и из поколения 30-летних, уже имеют международные признания и зарабатывают на жизнь композиторским трудом. Первый вопрос Дмитрию Курлянскому. Когда вы поняли, что вы композитор?
Дело в том, что я понял это довольно поздно, потому что начал заниматься композицией в 20 лет по недоразумению. Оказалось следствием несчастного случая. Я флейтист на самом деле и поступил на высший курс Парижской консерватории, а там у меня произошла травма, которая мне не позволила продолжать эти занятия. Переиграл губы, так если упрощать. У меня нижняя губа, нерв умер. Было очень тяжело, так как я, кроме как в музыке, нигде себя не видел, поэтому решил, что мне нужно в любом случае поступить в консерваторию. На самом деле искал, на какой факультет проще всего поступить. Оказалось, что проще всего поступить на композиторский. Быстро написал свое первое сочинение за эти полгода, которые оставались. Это было фортепианное трио аж на 16 минут. Вполне в таком традиционном для нашей консерватории стиле. Шостакович, глядящий в шнитке. Потом несколько лет мучился, пребывал в творческом кризисе, потому что мне было неинтересно то, что я пишу. Я долго искал, что же мне будет интересно, что я, собственно, хочу слышать. И в какой-то момент, в 2002 уже году, не так давно, я написал пьесу под названием «Сокровенный человек» вне звуковысотности, потому что в итоге я нашел себя в шумовой музыке. И эта пьеса победила на крупнейшем, наверное, конкурсе композиторском в мире, «Гаудамус» в Голландии. С тех пор существует и благодаря этой пьесе пока.
Thank you.
Это был фрагмент из сочинения Дмитрия Курлянского «Сокровенный человек», написанный на тексты Андрея Платонова. Рассказывает автор.
Незвуковысотная музыка существует достаточно давно уже. Конкретная инструментальная музыка, то есть музыка, которая использует в качестве материала немузыкальные звучания.
Вы не, так да. обиделись на то, что инструментом не стало.
Да, возможно, что в этом есть доля правды. Да, это мое сопротивление тому, что случилось. Мало того, у меня еще и музыка очень неудобная для исполнения. Фактически каждое сочинение для исполнителя — это борьба с его инструментом. Точнее, опасность сломать инструмент в любой момент.
Есть ли какая-то своя школа в этой традиции, в этом жанре?
Мне кажется, что еще нет, потому что основатель этого направления, немецкий композитор Хельмут Лахенман, используя эти звуки, тем не менее укладывает их в некие структуры, в некую форму, в которой угадывается традиция академической музыки. То есть сочинение с использованием нетрадиционного материала все-таки существует в традиционной форме. А вот эти формы традиционные, они продиктованы историей звуковысотной музыки. Всего этого просто нет в тех шумах, которые я использую. Поэтому вот единственные два параметра, которые действительно подлежат дифференциации и фиксированию, это четко выписанный жест, который надлежит исполнителю выполнить для того, чтобы воспроизвести тот или иной звук. Вторая часть — это точка приложения этого жеста. Допустим, скрипач должен положить инструмент на колени, поставить смычок на бок подставки и с небольшим нажатием медленно довести смычок от начала к концу.
Как вы это фиксируете? Вы рисуете?
Конечно, приходится очень много объяснений вначале писать, что значит каждый значок. Да, нотация сейчас вот в этой музыке, она близка той ситуации, которая во времена, собственно, становления той музыки, которую мы сегодня называем классической, она же тоже начиналась со значков. Каждый сейчас придумывает по-своему. Тут еще такая ситуация, что исполнитель, в общем, не всегда знает, что это даст в качестве результата звукового. Плюс к тому, я в последнее время еще стараюсь идти дальше и выискиваю совсем нестабильные территории звука, когда мало того, что музыкант не знает, какой звук у него сейчас получится, но еще и тот звук, который получается, он может в любой момент сорваться. То есть, чтобы из-под контроля исполнителя максимально увести материал.
Вы таким образом практически упраздняете личность музыканта?
Не совсем. Дело в том, что я свожу личность музыканта, то есть возможность интерпретации, свожу к его физическим параметрам. Сейчас общество состоит, вот в искусстве, во всяком случае, из большого количества локальных групп, объединенных своими локальными интересами. В этом, в частности, новизна новой музыки, потому что ее социальная функция изменилась, что противоречит тому, что было в начале 20-го, а уж тем более в 19 веке, когда искусство было народно, оно было понятно, прямой путь в сердце, в душу, то сегодня авторы намеренно создают большое количество фильтров, которые отсекают ненужную аудиторию, случайную аудиторию. Если раньше она шла на объединение, то сейчас, очевидно, она идет на разъединение. Она уже антинародная музыка. Но это возможность сформировать новую всеобщность, которая состоит из множества сообществ с разными интересами. То есть единое из множества разного. В этом же, наверное, проблема того, что наше государство пока что не так сильно заинтересовано в пропаганде современной музыки, потому что современная музыка направлена на разобщение. К счастью, у меня сейчас такая ситуация, что я в стол не пишу, и мне не приходится искать исполнителей. Наоборот, последние несколько лет уже существую за счет заказов. Реже всего на такую музыку, как я, допустим, пишу, обращает внимание Америка, ну и Россия, наверное. А в Европе это востребованное направление.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Новая музыка. Поколение 30-летних».
Композитор Антон Сафронов свою карьеру начинал в Германии. Это были 90-е годы.
В 90-е годы здесь было действительно все как-то очень бесперспективно, и современная музыка развивалась не столько благодаря, сколько вопреки, в лучшем случае не мешали. Я поехал просто на стажировку, но я для себя это воспринимал, что, возможно, это будет надолго. Потом как-то так сложилось, что я живу сейчас фактически на два дома, потому что я преподаю здесь. При этом я действительно много бываю за границей, по разным поводам, заказы, гранты, много исполнений. Здесь, правда, тоже их в последнее время становится больше. Композиторам начинают платить деньги за их работу. Так что одно дело 90-е годы, другое дело вот эти самые крайне парадоксальные 2000-е.
Рассказывает Антон Сафронов.
На фортепиано можно играть на клавишах, можно играть не только на клавишах. И мне кажется, вот это самое «не только» — это и есть очень важное уточнение, потому что современная музыка, она ни у кого ничего не отнимает. Она предлагает дополнительные возможности. Я пишу в целом для довольно традиционных составов. Я когда-то написал пьесу для низких струнных, альт, виолончель, контрабас, назвал ее «Отражение рефлексии». Просто вот именно возможность контраста между очень густым и низким тембром и, наоборот, очень высоких и почти эфирных звуков. Для этого идеально подходила вот именно эта комбинация инструментов. Я очень долго не писал для человеческого голоса. Мне все время казалось, что им очень много злоупотребляют и пишут вокальную музыку там, где вокал просто не требуется. И после очень долгого перерыва я пару лет назад написал два стихотворения Маяковского для женского голоса и ансамбля солистов.
А Маяковский диктует ритм?
Маяковский диктует ритм, но этот ритм идет немножко перпендикулярно тому ритму, который я создаю в своем стихотворении Маяковского. Именно интересно этот самый драматургический перпендикуляр между ритмом стиха и ритмом музыки.
Когда вы попали на Запад, что-то было для вас новым? И как вы в это вписались?
Идеальный период европейской культурной послевоенной жизни – это где-то между 60-ми и 80-ми годами. В 90-е годы как-то уже чувствовалась усталость. Вступил какой-то своеобразный застой, стагнация в развитии того, что называется современное искусство и современная музыка. Радикально новых идей сейчас нет нигде. И сейчас, может быть, наступило время, когда на передний план выходит то, что раньше считалось культурной провинцией.
У современной музыки есть какие-то национальные особенности? Можно об этом говорить?
В наше время, я думаю, надо говорить не столько о национальности, сколько о неком культурном пространстве. И границы этого культурного пространства не всегда совпадают с национальными границами. В этом смысле, конечно же, в музыке национальное есть.
Ушел. Мой следующий собеседник – композитор Сергей Невский. Окончил университет искусств в Берлине, и его музыка до недавних пор звучала исключительно в европейских залах. Я спросил его, возможно ли научиться быть композитором.
Возможно понять, что было до вашего появления. Возможно изучение стилей и техник, которые имели место с того момента, когда возникла музыка, которую кто-то подписывал. Это было где-то 11 век. Я окончил университет искусств в Берлине. Писались вещи для каких-то составов. Есть такая рамка, как ансамблевая пьеса или пьеса камерная, или пьеса с голосом и ансамблем. И в рамках только вот этих ограничений вырабатывался свой стиль. И педагог, он говорил, здесь тебя больше, здесь тебя меньше.
А школа разная в России, в Германии?
И в России, и в Германии целиком зависит от педагога. А теоретический уровень теоретического преподавания в Германии может быть немножечко повыше. Я помню, когда я приехал в Дрезден, Дрезден – это очень провинциальный город, я столкнулся с тем, что там оказалось удивительное по объему в современной музыке библиотека. Например, первую партитуру Галины Уствольской я увидел именно в Дрездене, в этой библиотеке, и больше нигде в какой-то общественной библиотеке в Германии не видел. Но объем исследований менее важен, чем возможность просто послушать живьем музыку, которая только что написана твоим ровесником или бандитом, которому 40-50 лет, и который составляет как бы основную массу того, что звучит сейчас в Европе. И это предельно важно, потому что именно объем звучащий реально в концерте музыки избавляет от стереотипов и создания неких клише, которые возможны, когда люди пользуются консервами или записями, услышат какие-то отрывочные сегменты всего музыкального целого, который сейчас вот есть.
А вы не боялись, что на вас что-то очень сильно повлияет? Может быть, какие-то заимствования невольные?
Ну, конечно, сначала происходит полнейшая деконструкция всего того, что сложилось в России, но я уехал в значительно раннем возрасте, я уехал в 19 лет, и первый год просто выбрасывал партитуры, которые я писал в мусоропровод, потому что я понимал, что это не то. И, естественно, у меня возникало какое-то сопротивление тому, что я слышал. Но, с другой стороны, у меня главная поддержка была слушать музыку коллег как из России, так и из Германии, или потом из Италии, из Франции, моего возраста. Таким образом, я понимал, что нас объединяет эта ситуация, в которой мы находимся, времена историческая. И в этой ситуации лучше смотреть на то, что делают коллеги, чем искать отцовские фигуры, как-то вписывать себя в традицию, в которой ты, в общем, не находишься.
А вот скажите мне, что это за ситуация была и есть? Ситуация для молодых композиторов современной музыки. Потому что в России, в более-менее широком культурном обществе, про это ничего не знают.
Ситуация, она сравнима, скажем, в отношении к произведению, в отношении к автору, к ситуации середины XVIII века. Тогда писалось много музыки, акцент ставился на музыку новую, были составы устоявшиеся, и в этих составах позволялись до определенного уровня экспериментов. Была Маннхаймская школа, был Иоганн Кристиан Бах, жил Рамо еще. То есть был некий очерченный круг существующих стилей, и была довольно широкая возможность для эксперимента, но если сравнить сегодняшнюю ситуацию, сравнить с послевоенной, в чем она ближе к ситуации 18 века, это отсутствие утопии. Художник как перестроитель мира или произведение искусства, которое, по сути, свое предельно революционное, такого сейчас нет. Есть сложившиеся конвенции, которые возникли из этих революционных течений. То есть даже если я сделаю сейчас какой-то предельно радикальный жест своими ногтями, как Уппи Голдберг в фильме «Систер Акты», прочерчу по стене, это будет музыкальным произведением, но все равно это произведение будет стоять в части уже существующей традиции. Никто не скажет, что это не является музыкальным произведением, но публика, которая будет слушать мой скрип ногтями по стене, она потребует от меня рефлексии уже существующей традиции. Потому что, вот, скажем, есть фестиваль современной музыки, которому уже 85 лет, фестиваль Донайшинген, например, да, главный фестиваль современной музыки. Там есть люди, которые ходят на концерты современной музыки в течение 40 лет, которые очень много слышали, которые играли в карты с Лучано Берио и его женой Кэти Берберян в 60-е годы, и их уже очень трудно чем-то удивить. И они требуют от композиторов, кроме свежести и оригинальности, они требуют рефлексии. Они требуют того, что композитор не приходил к ним с распахнутыми глазами и говорил, я открыл Америку, а чтобы он понимал, что сейчас очень мало возможностей случайно ее открыть. То есть нужно переработать огромное количество информации и от нее отказаться, чтобы эту Америку открыть. Это как раз тот опыт, через который проходит большинство композиторов. И это схоже именно с ситуацией 18 века, ситуации раннего классицизма, когда писалось огромное количество музыки, которое на другой день забывалось, и перемалось огромное количество музыкальной информации. И таким образом развитие музыки, оно шло стремительными темпами. Чего возникла такая фигура, как Моцарт, такая фигура, как Гайден, который в течение своей жизни преодолел 4 или 5 стилей. Вот та же интенсивность музыкальной жизни, та же интенсивность музыкальной информации, которую будешь слушать, она сравнима сейчас. И та же, кстати, скептичность по отношению к ценности фигуры художника и ценности произведения. Thank you. Я очень люблю человеческий голос. И женский голос, способность забыть традицию, более пластичен. То есть женщины более склонны к авантюрам в вокальном отношении, чем мужчины. И в то же время меня всегда интересовала пластика человеческого тела, то, как тактильное ощущение передается в звук, телесный импульс, который становится звуком. Вторая очень важная вещь.
Это всегда был большой вопрос, как художнику на заказ работается. Вы отказываетесь от каких-то предложений?
Редко, но да. Главная мотивация – это музыканты. Если музыканты хорошие, то я пишу. В паре случаев написал вообще без денег, хотя стараюсь этого не делать.
Расскажите, как вы пишете?
Сначала возникает ситуация, для которой я пишу, то есть возникает какой-то некий заказ. Последнее, что я писал сейчас для Германии, это был голос и 8 инструментов. У меня был выбор из 14 инструментов. Голос либо женский, либо баритон. Он либо поет, либо говорит, либо делает что-то еще. И возникает форма, которая возникает из отношения голоса к инструментам. То есть, если голос что-то говорит на какой-то скорости, музыканты что-то играют на голосовой скорости, возникает некий темп, некое ощущение времени. И, соответственно, музыкальный материал, и, с другой стороны, ощущение времени и есть то индивидуальное, что есть сегодня в музыке. Ощущение времени, которое сообщает нам композитор.
Вы слушали передачу «Новая музыка. Поколение 30-летних». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович договорились на следующей неделе подписать мирное соглашение. Ющенко готов приостановить действие своего указа о распуске парламента, если будет найден компромисс. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Гарри Каспарова в течение 4 часов допрашивали в ФСБ на предмет признаков экстремистской деятельности. Московский офис неправительственной организации Internews, который занимается гуманитарными проектами в области электронных СМИ, приостанавливает деятельность. Против директора организации возбуждено уголовное дело. В Петрозаводске арестован депутат Законодательного собрания Карелии Михаил Зуев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В Киргизии запрещены любые оппозиционные манифестации. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила несколько уголовных дел. В штабах оппозиционных партий проведены обыски. На всех американских объектах в Германии усилена охрана. В заявлении посольства США в Берлине говорится, что экстренные меры принимаются ввиду угрозы, о сути которой не сообщается. Евросоюз создает силы быстрого реагирования для защиты своих внешних границ от нелегальных иммигрантов. С конца мая начнется постоянное патрулирование в Средиземном море и в примыкающих районах Атлантики. Прием Грузии в НАТО всего лишь вопрос времени, считает генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Североатлантического союза Саймон Лан. Конституционный суд Румынии признал законными действия парламента, приостановившего полномочия президента страны Траяна Басеско. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о Волге. Передача Маши Ряховской.
Впервые я побывала на Волге в 4 года. Родители повезли меня по московской кругосветке. Волга, Ока и Москва-река. На теплоходе я подружилась с девочкой Аней. Помню, как в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, травянистый откос берега весь краснел от божьих коровок. Анина бабушка, уроженка Плёса, отправилась в свое прощальное путешествие по Волге. Пусть Волги, по ее словам, уже не стало. Воспетая река превратилась в цепь водохранилищ. О Волге она говорила как о родном человеке. На ней созданы тромбы. С гордостью дородная старуха рассказывала нам, как спасла «Жигули» от постройки очередной ГЭС. Гидрологу ей удалось убедить высоких чиновников, что пористые породы «Жигулей» не удержат воду. Вот что пишет в своем вахтенном журнале писатель Юрий Казаков, путешествовавший по Волге в парусной шлюпке «Вега» летом 68-го года.
11:20. Вот только что снова заглох и снова завелся мотор. Еле-еле взяли нас на буксир и затащили в пошехонье. Удивительно, с детства как-то запало в душу смешное слово «пошехонцы», что-то вроде странников. А это всего-навсего река Шихона и места в низовьях реки Пошехонье. Городок маленький, как все наши города такого рода, Ростов, Углич и прочие, купеческий, мещанский. Как напомнило мне все это Ростов. Только нет тут ростовского Кремля. Все поломано, Зимний собор и остальные церкви. Когда читаешь и слышишь все время «Волга великая, могучая, матушка» и прочее, то досадно становится. Думаешь об этом, как о надоевших штампах. Но когда идешь день за днем по реке, минуя шлюзы, города, деревни, леса, поля, и идешь не час, не два, а дни, недели, то вдруг со щемящей гордостью осознаешь себя сыном страны великой и действительно знаешь уже сам, что Волга и матушка, и могучая.
Мой отец ходил на Веге вместе с Казаковым, и отцовские рассказы о страшном шторме на Рыбинском водохранилище были другим детским впечатлением, связанным с Волгой. В доме бывали шумные с красными лицами папины друзья из команды Веги. Они то шли с Ваганькова от Казакова, то отмечали годовщину похода. Дни рождения праздновали тоже всей командой. Оно и понятно. Вместе пережили смертельный момент, едва не утонули. В моем детском сознании рассказы о плавании над затопленным городом смыкались с услышанной легендой о городе Китеже. Только со временем, очевидно, оказалась разница между тем и другим. Китеж ушел под воду, спасаясь от Батыя. Малога и другие русские города и села погребены нашими руками.
Прекрасные мои ходы качества. Прекрасная моя. Она как чайка взлетает на волне. Вот так она порхала. Когда казак увидел, первый раз на фотографии показали, казаков, да, ее, он сказал... Какая она красавица. Я узнал только из дневника, вот сейчас мне Толя показал, что Лондон отказался ехать на празднование, у него было приглашение королевы, празднование, день рождения. Он отказался и сел с нами на лодку. Давайте чайник выключим, и мы выпьем немного.
Там гимн сочинили, вот выходим до фарватера, а его и не видать. Дорогая наша матерь, как тебя не вспоминать? Тут там мотористы заводили вечный спор. Они были пессимисты, не заводится мотор.
И там город был. Старинный город. И разлилась эта вода в огромном водохранилище. Берегов не видно. А под этим дубовые леса. Когда-то ленинградские водолазы, аквалангисты, сняли фильм и показали эту Малогу затопленную. Церкви, погосты, покосившиеся кресты железные.
Строительство Большой Волги развернулось в период третьей пятилетки. Тогда и позже на Волге было посажено 12 ГЭС и 9 водохранилищ, не считая трех камских. Рыбинское водохранилище до некоторых пор оставалось крупнейшим в мире. В него впадают 64 реки.
Вот этот год мы открыли первыми плавание через Рыбин на парусах. Это точно совершенно, потому что было очень трудно пробивать клубу, морскому клубу, который нас выпускал. Было трудно пробивать, вот, пусть той аварии, вот, которая была, ну или как, катастрофы там.
Вот с этими студентами?
Да, со студентами. Что это были студенты МГУ.
Девчонка одна спаслась.
9 человек. Не спаслась она тоже. Она плачиха была прекрасная. Их было 9 человек. И когда их перевернула, она единственная, которая поплыла вот в эту деревню Колобова. Она же видела, на Косогоре стоит деревня. И уже перед самым вот выходом, казалось, вот она доплыла, ее подняла волна и бросила на пень, где торчал кол. И она грудью ткнулась и насквозь ее прошла.
Георгий Александрович Беллер родился в Сталинграде. Волгарь, как говорят. Автор научных трудов по геологии и экологии. Абсурдность нашего природопользования он растолковал мне на детском примере о несовершенной кастрюльке, из-за которой мы теряли годовую выработку электроэнергии крупнейший ГЭС.
Уже чувствую, что тянет она меня, и земля эта, и река эта, и без воздуха, без этого речного, без берегов, уже как-то вот у меня и сил не хватает. Я вот если не съезжу каждый год по Волге, как-то я себя чувствую не так. Помимо того, что это моя родина, в общем-то, я так полагаю, что это становая река России. Она перенесла всю историю. Если ее до конца загубить, то, наверное, и России не будет. Ты иными местами проплываешь, и будто бы не по реке плывешь, а по какому-то лугу. Под пароходом водоросли эти, как трава колышется. Это в основном на этих водохранилищах, которые Астафьев, по-моему, великолепно назвал водогноилищами. В одно время у нас начали производить электроплиты бытовые, которые экономили больше топлива, но забыли, что к этим электроплитам надо соответствующие и посуду изготавливать. Оставив старую кастрюльку на новую электроплиту, там получается такой зазор, такие несоответствия, что тратится масса энергии. В год тратилось энергии столько, сколько могла выработать вся братская ГЭС. Довоенная еще, до 30-х годов, Волга была совершенно не та. Она сохраняла тот патриархальный или матриархальный дух, который был и прежде. Когда рыба шла на нерест, там подвязывали в церквах колокола, чтобы не звонили они и не тревожили звоном рыб. Уже об этом забыли, и те церкви уже затоплены, торчат из воды. Ну, Сталинград довоенный, конечно, не тот был, как сейчас. У нас дом был, стоял на краю берега, был спуск, извоз так назывался. Вот там извозчики везли всякие грузы, в том числе воблы это, были мешками прям. Лежали прям по копейке за мешок.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».
В 1950 году было принято сталинское постановление о семи великих стройках коммунизма. Это постановление предполагало строительство Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Волго-Донского канала, Каховской ГЭС на Днепре, а также Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Строительство Куйбышевской ГЭС шло в историческом постановлении первым пунктом, рассказывает Юрий Михайлович Демидов.
Я закончил школу в 1953 году в городе Актюбинске в Казахстане. Мы с моим другом Стасом Азбукиным умчались поступать в Куйбышевский авиационный институт. Я не добрал 1 балл, Стас не добрал 2 балла. Решили с горя завербоваться куда-нибудь подальше, чтобы никого не видеть, никому не рассказывать о своем позоре. Есть стройка коммунизма рядом под боком, Куйбышев гидрострой. И началась у нас жизнь на Куйбышев гидрострое. Бывшие зэки озлобленные, изрисованные татуировкой. И, в принципе, там бесконечно были драки. Кого-то зарезали, кого-то изувечили. Попали мы в связь, рыли траншеи, ставили столбы, протягивали связь между отдельными точками. Ну, в основном земляные работы. Установили нам оклад 600 рублей. Для нас это были дикие деньги. Значит, строили, конечно, в основном заключенные. Там огромные колонны каждое утро, часов 7, наверное. Шли на котлован, огромный котлован около Волги, там в горах. У нас был бригадир, бывший участник войны, нервный, крикливый. Мощником у него был глухонемой, тяжелый так огромный парень, но который во всем слушался своего бригадира. Каждое утро часов 7 огромная колонна шла из зоны в котлован. Серый, так как будто огромный червяк полз. Но один раз мы вдруг услышали вроде как горох по жестяной крыше. И кто-то начал кричать, что смотри, смотри, значит, ну выскочили, значит, колонна взбунтовалась. Ну, эту колонну вели по бокам автоматчики с собаками впереди, там пулемет. Станковой колонна взбунтовалась. Начали кричать, что нужно, чтобы Ворошилов знал о чем-то. И вдруг из колонны, значит, полетел камень. Завернута в нем была бумага и деньги на телеграмму Ворошилова. Ну, бумага упала недалеко от нас. Кто-то хотел поднять ее. Ну, подбежал охранник, вырвал. И был приказ колонии лечь. Колонна не ложилась. После этого были выстрелы по колонне. Колонна с визгом, с воем, с таким это... Легла. После того, как повели ее потом дальше, человека 4 остались лежать на дороге.
А в той земле, где Рыбинское море теперь шумит, где белый теплоход кричит в тумане, чувствуя в моторе живую боль, и сбрасывает ход, как бы поклон последний отдавая, и вторит криком встречные суда, да чайки, и волна береговая в глухую память плещется, когда решили землю сделать дном, и Волгу пустили в эти поймы и луга, и облака из мутных вод, как саван погребальный, всплыть не могли. Плывите корабли путями века, венозной синью сухопутных карт, над лесом строевым, где Ян Сапега поляков положил, где Волга Балт провел на север шлюзы и заводы, систему мариинских лагерей, где плещут воды многие народы. Плывите же дорогою своей, с победным маршем поднимайте якорь над жизнью той, что под воду ушла, над косточками русскими, где пахарь почил на дне, и пусть колокола подводные звонят, пусть бьются била.
Речники, если речники отстаивались, которые ходят на самоходках, они отстаивались в бухтах во время шторма, когда они узнали штормовое предупреждение больших кораблях.
Корабли, да.
Да, отстаивались. А мы поперлись на такой паруснике. Это же даже не яхта, это она же открытая посудина. Когда мы стали проходить вот это вот Гаютино, была возможность нам уйти вправо. Но мы же не предполагали, что нас ждет после этого. Что ждет буквально вот через несколько минут на нас навалится шквал. И мы решили, конечно, идти до Череповца. Еще километров там 100. И вот оно как-то все стало такое лиловым, чернильным, фиолетовым небо. Мы поднимаем паруса, все. Это Грот, Фок и Стаксель генуэзский. Вот парусники, если нас слышат, они знают, что такое генуэзский. Это огромный стаксель. Он захватывает пол лодки. И они все наполнились и загудели. Вот такой звон, и шкаторины заиграли с таким трепетом. И понеслась она у нас, вот как птица. И полетела с попутным, это самое красивое, может, что было у нас в жизни. Эла, и такие крутые вот гривы, знаешь, такие конские гривы, волны. Закручивает, закручивает. И она все больше поднимает корму, и руль отрывается от воды. И ты уже не рулишь, а то нужно, чтобы, когда вот падаешь, то хотя бы не подставить бок. Ты понимаешь, что если ты подставил
лагом,
лаг называется, лагом стал к волне, можешь и хлестнуть. Обогнал нас один теплоход.
Ой, красивый.
Палубный, танцовый, трехпалубный большой пароход обогнал нас. Ну, раньше между Гаютиной и Няшкой обошел, и они прямо вот близко подошли к нам, чтобы посмотреть на нас, там пассажиры высыпали. Идет такая лодка красивая, двухмачтовая, на парусах на полных, и сидят какие-то люди
придурки,
в шапках неуклюжие такие. А вот перед Мяксами случается вот что. Подходит один из матросов, Витя Хариков, и говорит: командир, гик давит на ванты. Кто-то отпустил фал не того паруса, который нужно было бы срубить. Отпустили передний, самый ведущий парус, стаксель.
Штормовой.
То есть падает не штормовой, ведущий. Так что же здесь штормовой? У нас все паруса были. Нет, они бы не были, штормовых мы не ставили.
Это под конец было уже, когда...
Да. И... То есть срубили, не тот фал убрали. И тогда лодка, что тут делает, бьет ветер в этот парус и разворачивает боком к волне. И в этот момент несколько волн перекатывается, и лодка взлетает. Казак в это время упал на коленки и сказал, и как он сказал, простим друг друга.
Да, простим все друг друга.
Простим все друг друга. То есть люди понимают, что это уже конец. Руль мой уже ничего не мог сделать.
За шумом и застольными спорами команды
Всегда стоит чистый, как бы уже оттуда льющийся голос Казакова, непогрешимый в своем знании и о том походе на веги, и вообще обо всем на свете.
А потом был дикий шторм, и при высокой волне мы, потеряв ориентиры, уткнулись в отмель, на которой стояла разрушенная церковь. Медленно придвигаются буи, красные и черные, страшные, в полумгле. Только вспомнить, как бы пережить заново восторг от беззвучного полета над волнами, шипение, разваливаемое не носом даже, а всем пузатым днищем воды в Рыбинском водохранилище, и огонек на палочке, как свечка на носу, как мы стукнулись о мель на малой уже скорости, как полетели бы ребрышки нашей веги, если б шли мы под всеми парусами. Это как месть оскорбленной, попранной святыни, церковь. Ее страшные во тьме арочные проемы на месте бывших паперти и алтаря, кроваво-мерцающий знак, шум на отмеле, волны, летящие почти горизонтально, брызги от разбивающихся о борт лодки волн, лица белыми пятнами, глядящие как бы на меня из-за борта, из кипящей тьмы, и наши крики, уханье, вопли, а потом бьющий меня по лицу мокрый стаксель и врезающийся в ладони фал.
Чернота, чемень, невозможно, облака висят низко, дождь льет.
Мы уже сутки почти нас куда-то несет. Проголодались, командор
говорит,
корми. Я ломал буханки о колено и на двух банку сгущенки.
Сгущенки пробивал.
Пробивал две дырки.
Да.
И вот Казаков перед тем сказал, простим все друг другу, торжественно так, явимся на тот свет.
Вот только мы не успели.
А тут он, слышу, кому-то говорит, они едят этот хлеб и по очереди сосут молоко из банки. И тот говорит, ты что, сука, из моей дырочки сосешь?
А где язык запнется у поэта при свете дня или ночной звезды? Станет как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды. Пусть станет как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает мой коллега, литератор Петр Вайль.
В начале 70-х годов я отбывал срочную службу в советской армии. У меня там был приятель-однополчанин, вильнюсский джазовый пианист Олег Молокоедов. Он, насколько я знаю, и сейчас вполне успешно концертирует. Мы с Олегом много всякого обсуждали, а поскольку это был полк радиоразведки, у нас полно было всякой аппаратуры хорошей, на которой мы не только подслушивали вражеские самолеты и базы, но и, естественно, слушали всякие передачи и больше всего музыки. И вот тогда Олег мне дал послушать песню Астру Джильберта «Девушка с Ипанемы». Я был совершенно заворожен.
Оля кикуиза мажлинда мащея диграса, эла менина кизинки паса, ндоси балансу каминю дума.
Мы тогда очень увлекались французскими экзистенциалистами Альбером Камю, Сартром, а про них писали, что у них нулевой градус письма. И вот мы, помню, с Олегом решили, что вот Астру Джильберта есть такой аналог этой литературной манеры. Она пела совершенно как-то бесстрастно, без модуляции голоса, но это все тебя обволакивало невероятной красотой. Плюс на гитаре играл ее, к тому времени, уж не знаю, муж, не муж, но он был ее мужем, Жао Жильберто, и на саксофоне великолепный Стэн Гетц. Стэн Гетц никогда не входил в число великих саксофонистов, конечно, не достигал высот ни Лестера Янга, ни Чарли Паркера, ни Джона Колтрейна, но звучание его саксофона совершенно изумительное. И вот это сочетание Стэна Гетца на саксофоне и Астру Джильберто незабываемо. Что называется, шли годы. Я попал в конце 80-х годов в Рио-де-Жанейро. И, естественно, отправился на Ипанему. Ипанема – это один из трех главных пляжей Рио-де-Жанейро. Копакабана, Леблон и Ипанема. И пошел в тот ресторан, где была написана эта песня. Это произошло в 62-м году, когда композитор Антонио Карлош Жабим со своим другом Васиниосом Мораесом, поэтом, сидели и вдруг увидели девушку. Они были так поражены ее красотой, что тут же прямо в этом ресторане на салфетке написали песню. Жабим ноты, а Марайес текст. Девушка эта известна, ее зовут Элоиза Пиньеро. Она потом переехала в Сан-Паулу, уж не знаю, жива, не жива. Но песня, так и названная «Девушка с Ипанемы», стала знаменитой. Ее записал Жабим с Жао Жильберто. И тут в студии оказалась довольно случайно Астрот, которая не была певицей, но она знала английский. Они решили, что почему не попробовать смешанный вариант, английский-португальский язык. И именно это выбросило песню, что называется, в первые ряды хитов и в Северной Америке тоже. И вот я пошел в этот ресторан, который, естественно, теперь так и называется «Гарота де Ипанема». Эта салфетка знаменитая, увеличенная в десятки раз, висит на стене. Но это не конец. В начале 90-х я прочитал в «Нью-Йорк Таймс», я жил тогда в Нью-Йорке, что в Нью-Йорк приезжает Астрот Джильберто. Выступала она, сейчас не помню, в каком-то джазовом клубе, то ли «Fat Tuesday», то ли «Sweet Basil», но каком-то хорошем. И я пошел туда. А поскольку это не концерт в клубах, даже с суперзвездами можно пообщаться. После концерта я подошел к ней, ей было уже под 50, но она прекрасно выглядела. Я подошел к ней и сказал, что я впервые услышал эту ее песню 20 лет назад, будучи рядовым советской армии. Вы видели, как округлились ее глаза, как она хохотала и говорила, что таких поклонников у нее еще не было. Сейчас Астрот Джильберто 67 лет, она продолжает петь. So sadly, how can he tell who loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Не знаю, как другие литераторы, но я, когда что-то такое стучу на компьютере дома, то включаю довольно часто музыку. Но поскольку я еще человек с многолетним журналистским опытом, я способен работать в шуме, но не очень это люблю. А музыка не мешает. И вот за очень долгие годы, ну, уже лет за 25, я бы сказал, я заметил, что есть одна только мелодия, которая мне не просто не мешает, но и стимулирует. Это вариации Гольдберга Баха. То есть я ставлю и другие вещи Баха, там итальянский концерт, английскую сюиту, хорошо темперированный клавир, но они не помогают, они просто не мешают. А вариации Гольдберга как-то вот так придают какой-то импульс. Я знаю и читал о терапевтическом воздействии музыки и думал, что вот у каждого свое. Один на это реагирует, другой на другое. Кто-то, может быть, на Моцарта так, другой на Гайдна. И вот сравнительно недавно я выяснил, что все не совсем так, что это явление не объективное, а субъективное и направленное. Вот что имеется в виду. Это замечательная история, имеющая даже отношение к России. В 30-е годы 18 века был такой человек, барон Герман Карл фон Кайзерлинг. Он возглавлял Императорскую академию наук в России. Лифляндский барон. И вот в 1733 году императрица Анна Иоанновна послала его послом в Дрезден. Он там окружил себя, как любитель искусств, всякими художественными людьми, и, в частности, Вильгельмом Фридеманом Бахом, сыном Иоганна Себастьяна. И через него познакомился с самим великим музыкантом. Время от времени они встречались, хотя тот жил в Лейпциге, а Кайзерлинг в Дрездене. Кайзерлинг ездил в Россию и назад, и к себе домой в Лифляндию. И вот он возвращался как-то из Лифляндии, остановился в Данциге, пошел к скрипичному мастеру по фамилии Гольдберг. Видимо, купить какие-то инструменты. Его сын, 10-летний мальчишка, Иоганн Готлиб Гольдберг, сыграл ему что-то на клавесине. Кайзерлинг пришел в такой восторг, что упросил отца взять мальчишку в Дрезден, отдать его в обучение прекрасным музыкальным учителям и поселил у себя в доме. А у Кайзерлинга была страшная бессонница. И он просил маленького Гольдберга играть ему на клавесине успокаивающие мелодии. Ну, это как-то помогало или не помогало. По крайней мере, один раз Кайзерлинг обратился к Иоганну Себастьяну Баху, бывшему у него в гостях, с просьбой сочинить для Гольдберга что-нибудь хорошее, чтобы помогало ему от бессонницы. И Бах написал вариации Гольдберга, за что Бах получил самый большой гонорар в своей жизни — золотой кубок, наполненный золотыми же луидорами. Так вот, что получается. Оказывается, я пользуюсь лекарством, которое создал Иоганн Себастьян Бах. что это не какое-то вот объективное явление, а он целенаправленно сочинил, что действует на меня, а может быть и на других.
О своих любимых пластинках рассказывал Петр Вайль. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».